Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 26 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Всем здравствуйте. Мы продолжаем следить за лентами информационных агентств, следить за картой московских пробок и обсуждать главные темы этого дня в прямом эфире. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можете звонить 7373 94 8. Многие уже много пишут, много звонят. Сначала давайте пробки, во-первых. 7-7. И Яндекс, и ЦОДД считают, что сейчас в Москве 7-бальные пробки. 540 тысяч автомобилей на московских улицах. Это 134% от некой нормы. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, Владимир Путин и Александр Лукашенко вчера не достигли согласия и собираются встретиться еще раз до Нового года. А глава Преамурья начал объяснять причины заражения детей гепатитом С. Было сказано, что врачи якобы многократно использовали одноразовые перчатки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Максон сообщает нам, делает скриншот новости от РБК, что Мосгордума увеличила вдвое штраф за неоплату парковки. Действительно, сегодня такое решение было принято, а это было в новостях. 492-й пишет, что Александра Лукашенко любят за то, что он единственный русский президент на всей территории СНГ. Это мнение 492-го. Юра Каменков, если бы была такая статья, он, наверное, бы пошел по этой статье, кстати сказать. «Отрицание Республики Беларусь». Я думаю, что... Потому что он пишет, нет никакой Республики Беларуси, есть Республика Лукашенко. Итак, вчера встречались Владимир Путин и Александр Лукашенко. Они довольно долго вели переговоры в разных форматах, это особо подчеркивают. Все шло несколько часов, и в итоге, и это все говорили, что главное там противоречие вокруг проводимого в России налогового маневра. И так вот, здесь они согласия не нашли. И вот теперь расстались на несколько дней для того, чтобы еще до Нового года встретиться снова. Чего ждать? Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов. Он с нами на прямой связи. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, это вот кто кому дал несколько дней на подумать?
Я думаю, что это не несколько дней на подумать. Я думаю, это скорее работа технической группы, которая может быть и с одной стороны, и с другой стороны, которая проработает, наверное, тот контур или ту рамку, которая была намечена первым лицом. То есть, если бы такой рамки не было намечено, если бы не проклядывалась возможность соглашения, то не было бы нужды тут же гнать вторую встречу.
Смотрите, а так понятно? Да. Нет, вот как раз ничего не понятно, потому что если смотришь российские средства массовой информации, заголовки типа «Путин и Лукашенко не достигли согласия», смотришь белорусские средства массовой информации, там сообщение, что Россия и Белоруссия сблизили позиции.
Я думаю, что сблизили позиции. Я за все время существования союзного государства не помню ни одного раза, когда бы встреча первых лиц завершилась бы расхождением, а не сближением позиций. Всегда находится какое-то решение, которое может быть либо долгим, либо коротким, но оно, как правило, находится. И здесь тоже ситуация, я думаю, понятна. Если бы расхождения были принципиальные, непримиримые, то вряд ли бы до Нового года была бы необходимость еще одной встречи. А так, скорее всего, что некий путь, некий контур намечен, он, скорее всего, расходится, и, наверное, заметно расходится с теми заготовками, которые были в Беларуси, и которые наверняка были в России. И, соответственно, вот в рамках вот этих вот новых контуров техническая группа должна подготовить мероприятия и сформулировать, какие договоренности здесь могут быть. То есть формула похожа на щупана.
Скажите, Кирилл Евгеньевич, вот в сегодняшних сообщениях о том, о чем вчера переговаривались Путин и Лукашенко, в основном упоминают именно налоговый маневр. А до переговоров многие говорили о том, что это будут разговоры о неком, о какой-то возможности некой федерации между Белоруссией и Россией. Вторая тема снята с повестки дня?
Речь о федерации не шла, это были спекуляции, речь шла о создании определенных органов союзного государства, как, например, союзный парламент, который на самом деле, наверное, можно было бы создать, как, например, сближение позиций по единому расчетному центру, то, что Путин озвучил, для Евразийского союза, но что, наверное, быстрее всего может быть реализовано именно в рамках Российско-Белорусского союза. То есть я думаю, что эти конкретные шаги, конечно, обсуждались, потому что абстрактное сближение, вхождение там, в Беларуси, в России, что-то, конечно, в повестке дня не стояло и не могло стоять. А конкретика, конечно, была, и я думаю, что здесь и в Москве на сегодня нужны какие-то политические жесты, политические шаги навстречу со стороны Беларуси. И Беларуси необходимо на сегодня в первую очередь экономический жест со стороны России. Поэтому баланс выстраивается. Вопрос в том, на какой точке этот баланс будет найден. Но, опять же, как правило, и Беларусь не дешевит отстаивать свою позицию, и Москва тоже твердо принципиально свою позицию отстаивает, но в итоге все соглашения работают.
Скажите, то есть с вашей точки зрения от второй встречи Путина и Лукашенко не стоит ждать каких-то серьезных политических решений?
Я думаю, нет. Почему? Я думаю, что какие-то шаги могут быть. А в плане, опять же, реанимации того же забытого договора 99-го года. А другой вопрос, как я уже говорил, здесь есть вполне определенное препятствие, потому что в начале 2000-х Москва сама притормозила реализацию союзного договора, именно потому что там был заложен принцип паритетного участия, а он далеко не во всем устраивал Москву. В Москве гораздо более интересно все-таки степень участия пропорционально размерам экономик. Да, оно было бы опять же разумно, но принято не так подписали. И Беларусь, конечно, этот ресурс отказываться добровольно не будет. Так что я думаю, что да. Так что я думаю, что какие-то соглашения, возможно, прорывные, возможно, скорее, я думаю, что не прорывные, а все-таки плановые, они, конечно, будут.
А что касается налогового маневра в нефтяной сфере, от которой Беларусь, как говорили, могла бы пострадать в ближайшие годы на почти 10 миллиардов долларов или даже чуть больше, вот здесь решение будет принято?
Я думаю, что оно будет принято в увязке. Скорее всего, Беларусь это будет называть компенсацией за налоговый маневр. Россия будет, соответственно, называть либо помощью, либо дотацией. У каждой из сторон будет своя терминология, и это уже очевидно. Но на качество решения, я думаю, это не повлияет. То есть, по сути, каким-то образом вот этот вот удар для Беларуси будет демпфирован, и в первую очередь в обмен на какие-то политические шаги со стороны Минска. И вот структура вот этой сделки уже абсолютно очевидна.
То есть мы идем навстречу Беларуси в экономическом смысле, а она нам в политическом?
Она в политическом, да. Да, это вполне привычная схема. Она работала не раз еще при Ельцине. Вот, и я думаю, что нет никаких причин, чтобы она не сработала сейчас.
Спасибо, Кирилл Куктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов.
Новость часа.
Вы знаете, что сегодня Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин поедет на Всемирный экономический форум в Давос. В этом смысле неожиданными новости, которые приходят в эти минуты на ленты информационных агентств, назвать трудно. Ну, вот смотрите, к примеру, сейчас сообщается, что Вагит Алекперов и Андрей Костин собираются поехать на форум в Давосе. Это агентство ТАСС сообщает несколько минут назад. Теперь смотрим на агентство РИА Новости. Здесь глава ВТБ Костин заявляет, что поедет на форум в Давос, и там уже запланированы встречи. В общем, напомню, несколько дней назад было объявлено, что российская делегация в Давосе в этом году будет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь возвращаемся к переговорам Владимира Путина и Александра Лукашенко. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Кирилл Коктыш полагает, что от ближайшей встречи каких-то серьезных заявлений, там о появлении единой страны или что-то подобное, наверное, ждать все-таки не стоит. Но некие политические шаги со стороны Белоруссии в ответ на то, что Россия так или иначе решит проблему налогового маневра для этой страны, которое довольно дорого могло бы стоить, будут приняты. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я не могу в Беларуси устроиться на работу без вида на жительство. Вот даже такую простую вещь они не могут сделать, куда уж там до союзного государства.
Ну, вот, подождите секунду, а это важно? Ну, вот с точки
это
зрения...
Это важно, да, у меня жена белорусская, я летом, например, провожу время там, у меня там дети проводят, отдыхают, а я в это время хочу там работать. И я не могу официально устроиться, меня не берут, поскольку предлагают мне оформить вид на жительство. А мне вид на жительство не нужен, я там бываю 2-3 месяца.
Понятно, понятно. Но с другой стороны, я думаю, что и здесь не так просто устроиться на работу. Возможно, у нас одинаковые правила в этом смысле. Ну, вот человек на пару месяцев приехал, может ли он законно работать, не знаю. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло, Григорий.
Да, Григорий.
Ну, скорее всего, они говорят там о ценах на нефть и газ, договариваются. Потому что Лукашенко недавно начал возмущаться, что там Германия такая цена, Смоленская область, которая соседняя, цена там другая ниже.
Так, вот. Это даже не предположение, этого никто и не скрывает. Да, именно.
Ну, да, такое понижение, он правильно, чтобы цена была на газ дешевле, как примерно как Смоленский в соседней, да.
Да, но вот. Что взамен?
А взамен ничего, лояльность только. А что взамен-то? Просто лояльность. Наши там как бы, вроде как наши границы там.
Но многие полагают, что прежней лояльности уже мало.
Ну мало, мало не мало. Какая есть? Что, лояльность?
Ничего нового от Лукашенко ждать не стоит. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает плюс 7-925-48-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Александр, Москва. Ну, мало не мало, смотрите, была замечательная Украина, которая взяла, да и несколько раз уменьшила торговый оборот с Российской Федерацией.
И что?
И что бы мы ни говорили, у нас рынок сбыта сократился. А Украина по населению всего в 3,5 раза меньше, чем Российская Федерация. То есть у нас вся
Но Белоруссия это не Украина.
Ну, в Белоруссии почти 10 миллионов человек. Если мы теряем, например, белорусский рынок, о чем мы сейчас не говорили, да?
Нет, подождите, вы исходите из того, что Белоруссия нам нужнее, чем мы им. Так что ли?
Нет, ну не, неправильно. Вот смотрите, мы, Белоруссия, нужны примерно паритетно так же, как они нам. Поэтому нам в любом случае надо договариваться. У нас нет возможности поссориться. Беларусь нам обеспечивает примерно 6% ВВП нашего за счет торгового оборота. И каким бы мы ни были велики, мы обречены договориться. Ну, если находимся в каком-то поле здравомыслия.
Но вот давайте тогда договориться. То есть цена-то вопроса, в общем, уже более-менее понятна. Не зря ведь называют конечно. Эти 10 миллиардов долларов.
Конечно, конечно, абсолютно верно.
Так, вот смотрите, мы вот им 10 миллиардов долларов, а они нам?
Они нам оставляют рынок. Почему мы не считаем то, что у нас торговые преференции в Беларуси?
А ничего, что мы им тоже рынок предоставляем?
Ну, все правильно. Вот я про это говорю. То есть,
не, но мы-то с нашей стороны это не считаем.
Белорусы взбрыкивают, когда с их точки зрения нарушается элементарная справедливость. Ну, давайте вспомним одиозные случаи с белорусскалием и уголкалием.
Ну, они одиозные. По-разному можно смотреть на обе стороны там.
С точки зрения белорусов, это попытка рейдерского захвата.
Ну, с нашей точки зрения, там тоже были вопросы.
Да, абсолютно верно.
Нет, подождите. Подождите. Вот вы говорите, значит, с нашей стороны 10 миллиардов долларов. С их стороны, говорите, вы рынок. То есть, а то, что мы им рынок даем, это нищетово.
Вот вы послушайте меня. Мы даем им 10 миллиардов долларов, которые они отдадут за наши товары. Я вам, например, скажу для сравнения...
Вы просто говорите о том, что в данной ситуации, 10 миллиардов, вопрос, но это надо прощать, потому что нам надо жить дальше.
Ну вот я вам, смотрите, мы строим в Белоруссии сейчас атомную электростанцию, вы знаете?
Так.
Она строится на деньги Российской Федерации.
И что?
И вот в Турции мы ровно так же строим электростанцию на деньги Российской Федерации.
И что?
И вот эти деньги мы даем, и вот эти 10 миллиардов, вы считаете, это правильная бизнес-схема с постройкой на АЭС?
Не знаю. Мы сейчас обсуждаем этот разговор. Как он связан с этой атомной станцией, я не очень понимаю, честно говоря. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, что все-таки, наверное, Лукашенко приезжал уже договариваться о будущем, о преемниках, о политических каких-то структурах и...
Ну, тогда, получается, не договорились.
Да, скорее всего, не договорились. А в целом про Беларусь, мне она больше напоминает такую авторитарную какую-то область, субъект России, часть России.
Нет, вот скажите лучше другое. Не столь важно, что она напоминает, с вашей точки зрения. А чего ждать от второй встречи?
Ну, я думаю, что ждать компромисса, какого-то компромисса и соединения.
Ну, то есть компромисса по вот этому экономическому вопросу?
Да, по экономическому вопросу.
Не более того. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Да, вы знаете, я энергетик, ваш слушатель не зря говорил об атомной станции.
Так.
В Турции строится станция, а кое-кое, 50 миллиардов долларов.
Так.
Как контракт совершенно ужасный. Почитайте, какие там условия.
Не-не-не,
а
секунду.
Наш народ.
Нет,
10 миллиардов
нет,
за нее.
Нет, вот слушайте, еще раз, это не броневик. А, значит, у нас есть станция. То есть ваша позиция, она в том, что если мы такое делаем в Турции, тогда белорусам прощаем? Не вопрос. Это ваша позиция. И мы ее выслушали. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
По моему мнению, лучше открытый недруг, чем лицемерный друг, который все время тянет с тебя деньги. И в любой момент, когда ему предложат много, он тебя предаст.
И в данном случае, как это должно сказаться на позиции Российской Федерации во время второй встречи?
Я думаю, сказать, карты все открыты на стол. Мы говорим, ребят, мы согласны вот так, они говорят нам, а мы вот так. Если мы не придем к компромиссу выгодному, скажем, для России, то переходим на рыночные отношения.
А какой может быть выгодный для России компромисс с вашей точки зрения?
То есть, ребят... Вы несите издержки, которые несут... Вы имеете от нас преференции там по энергетике, по прочим. И несите все издержки, которые Россия несет с санкциями Запада и прочих тварей.
Понятно, спасибо. Виталий, ничего не надо ждать от второй встречи. Они просто вместе будут встречать Новый год. А в Новый год случается сказка и чудеса. А значит, может быть, и договорятся. 7-3, 7-3. Кстати, не объявлено, какого числа конкретно будут встречаться Путин и Лукашенко. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил.
Бесконечный ряд мифических и мистических компромиссов не может дать нам какой-то заслон от явления. Явление таково. Банкрот Беларуси, экономический банкрот, вопрос времени только. И оттянутое банкротство России, потому что есть нефть и газ. Поэтому какие бы решения ни состоялись, ну, во-первых, я уверен, что Владимир Владимирович Путин не захочет потерять такой политический капитал, как Белоруссия. Вопрос в другом. Ведь пятая колонна наша кричит, давайте поглощать Белоруссию. Речь-то идет о том, что же он смотрит на них. Надо убирать батьку и забирать Беларусь. Не решится на это тоже, потому что он реальный человек, Путин. Так, но в условиях полной обструкции, в которую мы сейчас попали, политическая ценность, опять до поры до времени, Белоруссии очень высока. Поэтому, конечно, и по деньгам договорятся, и все будет шито-крыто, но экономически эта издержка будет еще одним дополнением деструктивным к тому развалу, к которому мы идем. А мы идем к нему.
Это будет договоренность на наших издержках?
Не будет нести батька издержки, потому
понятно,
что вся Беларусь одна сплошная издержка.
Спасибо. Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не достигли согласия. Вчера было объявлено, что они проведут еще одну встречу еще до Нового года.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Амурской области зафиксирован инцидент в детской клинической больнице. Город Благовещенск. Там пострадали 26 несовершеннолетних пациентов. Радиостанция «Говорит Москва» связывается с губернатором Амурской области. Зовут губернатора Василий Орлов. А тот говорит, что сотрудники медучреждения, и вот она причина, мол, произошедшего, многократно использовали одноразовый инвентарь. Прямая цитата. Предварительно проверка Роспотребнадзора говорит о том, что, допустим, одноразовые перчатки использовались большое количество раз. Катетеры, пробки от катетеров использовались тоже достаточно большое количество раз, что недопустимо. Такое может быть? Алексей Масчан, заместитель директора Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии. Он с нами на прямой связи. Алексей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы понимаете объявленные губернатором причины?
А вы знаете, если вы мне их назовете поточнее, я смогу поточнее высказаться.
Губернатор говорит, ссылаясь на Роспотребнадзор, что тамошний персонал одноразовые перчатки, катетеры и пробки от катетеров использовали достаточно большое количество раз.
Ну, мне бы хотелось знать, о каких катетерах идет речь. Если деревянные катетеры, то я в это ни одной секунды не верю, потому что уже давным-давно у нас в стране не используются повторно катетеры, наверное, уже лет 50. Вот. Что касается перчаток одноразовых, то даже их использовать много, если их использовать много раз, вероятность заражения гепатитом С абсолютно минимальная. Поэтому ни в одну из этих причин я не верю. Единственное, что мне бы хотелось более точно знать факты, сколько детей заражены, с какими диагнозами, в течение какого срока выявлено заражение и так далее и тому подобное. Здесь очень много тонкостей. Я не думаю, что губернатор знает все детали и может так определенно высказываться по поводу источника заражения.
Но если возвращаться к словам губернатора, который наверняка ведь опирается не на собственное мнение, а на некие документы, которые ему предоставлены, можно говорить о том, что одноразовые перчатки медицинский персонал где-то будет вынужден использовать по второму, к примеру, разу, просто потому что их не хватает? Или такого не может быть в российском здравоохранении?
Нет, одноразовые перчатки, которые используются не в операционной, они могут теоретически использоваться повторно для выполнения каких-то бытовых вещей. Но стерильные перчатки, которые предназначены для что мы называем инвазивных манипуляций, то есть нарушением целостности кожных покровов или слизистых оболочек, они никогда не используются повторно. Я в этом уверен, что и в Амурском крае тоже этого никогда не происходило.
Теперь еще одна история. Вот вы сразу сказали, что надо бы поточнее разобраться. Вряд ли губернатор мог бы разобраться в этом. А теперь говорят, что документы передаются в Следственный комитет. Вот насколько Следственный комитет может разобраться в этом?
Вы знаете, я очень отрицательно вообще отношусь ко всем силовикам и считаю, что они затерроризировали всю страну, и в том числе и медицинскую общественность, и врачей, и вообще все, что связано с медициной. Поэтому можно, конечно, передать Следственный комитет, но толку от этого не будет. Они только замучают всех, с желанием кого-то посадить с вечным, но это не приведет ни к какому улучшению и профилактике подобных случаев. С этим должен разбираться надзорный орган, сами врачи, для точного выявления, во-первых, факта заражения, во-вторых, источника заражения, если это заражение было. Насколько я помню, в принципе, речь идет о пациентах, которые больны гемофилией, и здесь, есть огромное количество источников заражения.
Тогда я не буду цитировать губернатора, а процитирую информационное сообщение. Давайте. В областной больнице Благовещенска во время проверки выяснилось, врачи вливали детям зараженную кровь. Все зараженные дети находились в онкогематологическом отделении детской клинической больницы. Детей заражали почти полтора года. Старшему из зараженных 14, самому маленькому полгода, из-за занесенного вируса младенцу не могут вживить другой костный мозг. Вот так.
Да, вот это уже, что называется, ближе к правде, потому что основной путь заражения гепатитом С – это через переливание зараженной крови от донора, который заражен вирусом гепатитом, если этот вирус не был выявлен при скрининге. А в России давным-давно уже введен тотальный скрининг на гепатит С у доноров, и случаи заражения от доноров крайне-крайне редки. Тем не менее, такие случаи теоретически могут быть, но, насколько я понял из прессы, речь идет о 20 больных, что вообще себе трудно представимо. Вообще риск заражения гепатитом С составляет, по-моему, 5 на миллион или что-то в подобном роде. Раньше, кстати сказать, когда я начинал работать гематологом, это было 30 лет назад, все больные, которые получали переливание крови, все до единого страдали гепатитом С, потому что не было скрининга, и вообще этот вирус был только-только открыт. Поэтому скорее я склонен думать, что это все-таки кровяной путь заражения или заражение инструментарием, который используется для всяких, мы называем инвазивными манипуляциями.
Но
перчатки я не верю ни одной секунды.
Хорошо, а вот инструментарий, может так случиться, что его просто не хватает, и люди вынуждены использовать по нескольку раз?
Вы знаете, это надо посмотреть. Раньше такое было сплошь и рядом, но мне кажется, что после всех выдающихся реформ здравоохранения, о которых мы знаем, что возможно использование одноразового инструментария повторно.
Понятно, спасибо. Алексей Масчан, заместитель директора Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали историю в Амурской областной детской клинической больнице в Благовещенске, где пострадали 26 несовершеннолетних пациентов. Речь идет о том, что детей при переливании крови заражали 1.5 года. То есть одна и та же проблема в одной и той же больнице повторялась в течение 1.5 лет. Так, во всяком случае, говорят сейчас. Опять голословщина с заразным раком, где 100% доказательство. Вот так смотрит на эту ситуацию 99-й, который написал нам через СМС-портал. А 162-й считает, что все это проблема развала социальной медицины, которую... Так называет он то, что у нас принято называть реформой здравоохранения. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 26 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем говорить о главных событиях этого дня в прямом эфире. 7 баллов. Так оценивают ситуацию на московских дорогах. И Яндекс, и ЦОДД. Сейчас в городе 482 тысячи автомобилей. Это на 123% от нормы. Так считает Центр организации дорожного движения. В прямой эфир, значит, можно писать через СМС-портал. +7 925 48 94 8. Можно через Телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8, код города 495. А вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Екатерина Андреева раскритиковала телевидение и сказала, что сама телевизор не смотрит, а московские власти объявили, что потратят на Новый год около 1 миллиард рублей. Впрочем, все быстро посмотрели и выяснили, что это примерно в 3 раза меньше, чем 2 годами ранее.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Впрочем, власти не особо-то и объявляли по поводу этих новогодних трат. Это просто РБК изучила систему государственных закупок насчет новогодних трат. Михаил Хорс к нам должен сейчас присоединиться, клинический психолог и эксперт по психологии и здоровью, и говорить мы будем о телевидении. Екатерина Андреева, ведущая Первого канала, дала интервью русской службе BBC и поделилась своим отношением к российскому телевидению. Она там и детские воспоминания приводила, и о том, что увлекается историческими артефактами, но главное вот в чем. Андреева сказала, что не смотрит телевизор. И вот как она это сказала? Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю для того, чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге с тем, кто агрессивен очень с экрана. Она пояснила это, подчеркнув, что отрицает наличие подобной агрессии в новостной повестке Первого канала. В общем, здесь смотрим, а здесь не смотрим. Рыбу заворачивали. Михаил Хорс к нам присоединяется. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот, в принципе, Андреева предлагает такой рецепт. Агрессивное не принимать на свой счет. То есть, грубо говоря, по ее словам получается, смотреть телевизор вот так. Здесь агрессии нет, новости Первого канала смотрим, а здесь видим агрессии, не смотрим. Поможет?
Ну, первое, что хочется сказать, что человек обычно видит то, на что он настроен. Что он, по сути, не то, что хочет видеть, да, а то, что у него в голове, вот так, да. То есть если у него много агрессивности вот в личности, то, скорее всего, он будет видеть агрессию вокруг себя не только в телевизоре, да, вообще в жизни. Он будет, вектор его внимания будет настроен на такие моменты и будет чаще их замечать. Это первое. Второе, что-то видим, что-то не видим, да не получится, потому что это вот как раз называется носить розовые очки. Мир, он же разный, многофакторный. Здесь есть агрессия, здесь есть добро. И дело не в том, чтобы закрыться от агрессии. Во-первых, не получится, а во-вторых, да и не нужно это. Дело в том, чтобы агрессию переносить менее тревожно, что ли, чтобы реакция наша эмоциональная на какие-то факты злости, агрессии, на какие-то беды, которые демонстрируются по телевизору, чтобы поспокойнее. Ну да, мир такой, он здесь не только ландыши, да, и маки красивые, и одуванчики. Здесь еще, извините, и там
боль, кровь.
Скажи, это тоже есть. Нет, вот, никто не отрицает, но многие говорят, что если на это не обращать внимания или стараться не замечать, то тогда станет проще. Ну вот я сейчас смотрю на ленту новостей, и тут, пожалуйста, и горный обвал на дороге Ялта-Севастополь. Там наверняка кто-то пострадал, или чье-то имущество пострадало, или там какая-то организация, признанная иностранным агентом, у людей тоже проблема. Вот зачем мне все это на себя взваливать?
А вот взваливать не нужно. Тут желательно это знать, но не сопереживать сильно, да, то есть вот есть разница между эмпатией и сопереживанием. Вот эмпатическая реакция – это понимание, да, что могут чувствовать другие люди, это, ну, знание мира. А сопереживание – это испытывание отрицательных эмоций, жалости,
да,
чувство вины, вот это все, да, что у них это случилось, а я здесь тут омары ем.
Доктор, а как это лечат, чтобы сопереживания не было?
Это лечат, знаете, таким словом, вот смирение, например, есть слово, да, с миром единение. Это лечит отсутствием отрицания мира таким, какой он есть. Ну, то есть, чем чаще мы принимаем мир таким, какой он есть, чем реже мы отрицаем право мира и других людей на страдания, например, а право мира быть агрессивным, тем проще мы относимся к проявлениям этой агрессии, и у нас больше сил на, как бы, на влияние на этот мир, на то, чтобы делать его более добрым, мирным и красивым.
Тогда еще, я понял, тогда другой поворот. А мы сначала поговорили о телевизионных, и не только телевизионных новостях, а новости, как правило, это конфликт, значит, что-то плохое. А теперь давайте все-таки поговорим о ток-шоу. Многие полагают, что это именно ток-шоу, телевизионные ток-шоу политического характера привносят так много агрессии в нашу ежедневную жизнь. Они, мол, должны снизить уровень агрессии, и тогда нам будет проще.
Ну, они, конечно, не должны. Там ведь эти ток-шоу, они выполняют определенный заказ на трансляцию определенной информации. Вот. Но было бы желательно, конечно, чтобы у массового зрителя был более широкий выбор, да, чтобы он этим выбором как раз голосовал, что он хочет смотреть. Вот, да, потому что когда эти ток-шоу агрессивные, политические, по всем каналам идут, ну, по сути, как возможность выбирать уменьшается. А когда у нас, если было бы так, и это было бы здорово, здесь ток-шоу политическое, а здесь развлекательное, и их там, не знаю, тысяча, да, разных, вот тогда выживали бы действительно те, которые востребованы высоковым обществом.
Но если, к примеру, вот вы говорите, лучше бы, конечно, они бы так не делали, или лучше бы как раз рядом с ними стояли другие, чтобы была возможность выбора. Ага. Но если оставлять ситуацию такой, как она есть, можно как-то от этого защищаться?
А заниматься собой, еще раз, вот это вот, нам должны что-то, да ерунда полная. Люди делают то, что считают нужным, правильным и выгодным для себя. А мы, зрители, можем себя защищать, мы можем тренироваться, смотреть на эти новости и реагировать на них там менее эмоционально. Мы можем, в конце концов, чего сидеть, переживать за эту там Украину уже сколько лет, или там за Америка там что-то нам все мешает жить. Ну, иди к себе домой, люби своих детей, займись
ними. Да, но ты будешь дезактуализирован.
Вот, поэтому, если мы прибавим первую часть нашего разговора, где мы говорили о том, что желательно знать, но не переживать, да? А это через принятие, через согласие с тем, что мир может быть разный, и что в мире может быть страдание, и что страдание и боль – это на самом деле не всегда и плохо даже.
Понятно.
Да, сейчас там нам покажут человеку, у которого глаза наполнены слезами, он кого-то потерял, или ему сейчас реально больно. Но что такое хорошо, что такое плохо, на самом деле тоже неизвестная такая психологическая категория.
Спасибо, доктор. Уже немного лучше. Спасибо. Михаил Хорс, клинический психолог, эксперт по психологии и здоровью, был с нами на прямой связи. Подождите, пишет Игорь, но возможность выбора ведь огромна. Каналов больше 100 на кабельном телевидении. Причем тут любой вкус, он есть. Но раз мы жалуемся на эту проблему, значит, что-то мешает нам переключить с первого канала на 153-й. По поводу агрессии в телепрограммах и новостях, кажется, что власти хотят постоянно держать народ в напряжении и на тумбе, пишет 235-й. Это что, получается, надо стать бездушным? Но если это не касается вас, и не может коснуться вас никаким образом. Я так понимаю, доктор. Тогда действительно надо стать бездушным, потому что душа вам понадобится здесь, рядом. Рядом с вами тоже есть люди. А на ток-шоу что все переживают? Ведь когда камеры останавливаются, уверен, 692-й, все непримиримые враги обнимаются и идут в кабак. Чувствуется, 692-й там уже был. Я имею в виду кабак, конечно. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Критиковать телевидение стало общим местом. Но с другой стороны, значит, в нас проблема. Вот эту проблему надо решать. Михаил Хорс дал, в общем, довольно конкретный рецепт. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, если она пошла против руководства Первого канала, диктует руководство, значит, наверное, работу она там потеряет или уже ей объявили.
В какой момент, а в какой момент, я прошу прощения, она пошла против?
Ну, если так сказала, против того, что вот эти ток-шоу, нет, это же решает руководство, каким быть телевидению, а? То есть Первому каналу.
И что?
Так, как решает у вас Даренко. Как,
я прошу прощения, а мы сейчас разве об этом говорим?
Нет, она заявила.
Нет. А мы говорим не о ней, мы говорим о себе. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. То, что она сказала, она уже сказала. Если на это будет реакция, она будет. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва. Ну, смотрите, на мой взгляд, все вот эти ток-шоу, да, это, естественно, навязывание. Ну, то есть, как я представляю себе вообще... В принципе, как должны преподаваться, представляться людям, да, зрителям новости. То есть, ну, как комментатор спортивных матчей. Раньше они были нейтральные, потому что зрители есть как аудитория, которая за одну команду, и есть аудитория, которая за другую команду. Сейчас, если смотреть Первый канал, там, Киселева на России, да, там, и так далее, то есть люди абсолютно навязывают публике свое мнение. А проблема действительно у нас в публике, потому что там 90% публики хотят это видеть, да, ну, не думают, у них нет своего мнения, им нравится то, что им дают. Они хотят разобраться сами.
Но
да?
Когда психолог Хорс говорит, что надо просто попытаться отключить эмоции по поводу того, к чему ты не имеешь отношения, надо быть просто в курсе, это реализуемый рецепт?
Я думаю, что в принципе это реализуемый рецепт. Ну, смотрите, да, вот опять же, когда происходит какая-то там катастрофа, авиакатастрофа и так далее, что мы испытываем, когда мы слышим об этом новость? Нам, естественно, жалко, у нас есть естественное чувство сострадания. Что реально мы можем сделать? Ничего. Ну, кроме этого сострадания. Кстати, это вот возвращаясь к недавно обсуждали, буквально вчера, да, поведение сына Уралкалия, владелец, вот, соответственно, его отец владелец Уралкалия, и вот сын там тусовался где-то, отмечал... Вот,
предположительно, это, будем так говорить.
Вот, ну, да, абсолютно такая же ситуация. Например, у кого-то день рождения наверняка был в день, когда происходит авиакатастрофа, где гибнет больше людей гораздо, чем на шахте Уралкалия. Ну что, люди не отмечают день рождения или какой-то праздник?
Меньше эмоций вообще в жизни. Да, слушаем вас. 7373948. Здравствуйте.
А, здравствуйте. Насчет агрессии?
Да.
А, очень приятно, Георгий. Смотрите, тут два момента. Во-первых, телевидение затачивает контент, сам, своим контентом публику. То есть нас приучают для того, чтобы отрабатывать и привлекать рекламу. Это, к сожалению. Вот, потому что можно понять пропагандистские...
Смотрите, вот тогда вы должны ответить на вопрос, который уже прозвучал от одного из наших слушателей. Вы говорите, нас приучают. А он говорит, а что же вы не выберете 149-й канал вместо первого? Или вместо второго 334-й?
Значит, я позволю себе со стороны, поскольку я не смотрю телевидение, кроме новостей, и то, если по ходам это получается.
О, тогда сначала подождите, тогда вам другой вопрос, который один из наших слушателей адресовал самой Кате Андреевой. Если она не смотрит, но знает, что там агрессия льется с экрана, откуда вы знаете, что она там льется-то?
А у меня это самое, в семье любители милицейских сериалов. Я привык, я это, к сожалению, это самое принимаю, но я привык к этому. Да, еще мне непонятно замечание психолога, или я так глуп, что он не понял, что есть добро и зло. Вот это мне тоже было непонятно. То есть он не может...
Он говорил оставить. О психологической оценке. Он специально оговорился, что речь идет именно о психологическом разрезе этой темы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Катя Андреева, она же работала на Первом канале, ну, программа «Время», ведущая, да?
Ну, она и сейчас работает.
А, работа. Ну, она знает, там же Шенин ведет это политические ток-шоу по Первому каналу, и там грязью поливают.
Нет, она не... Нет, она, понимаете, тут вопрос... Тут вопрос в другом. Откуда она тогда знает, что там много агрессии, пишет наш слушатель?
Так, это и так ясно, если они говорят об этом, что все кругом одни враги.
Так она же не смотрит.
Так это все знают, не только она. Кто-то может просто думать, что это... Правда,
так вы скажите, вот этот рецепт, который предлагает клинический психолог, это надо иметь в виду, но не погружаться, эмоционально не погружаться в это. Это возможно?
Нет, но не все, кто-то может, не все могут не погружаться. Многие так, как бы воспринимают и думают, кругом враги действительно.
А почему нельзя этого сделать многим?
А многим, ну все люди-то разные, как люди разные, ну, да.
Психолог-то,
но
как раз говорит, что это работает. Что это работает для всех, а не только для избранных, которые вот так вот могут взять и не смотреть телевизор. Ведущая Первого канала Екатерина Андреева поделилась своим отношением к российскому телевидению и сказала, что сама телевизор не смотрит, потому что уровень агрессии, это уже цитата, потому что уровень агрессии, который льется с экрана, опасен для здоровья. Мы продолжим обсуждать эту тему буквально через 15 минут в рамках программы «Своя правда».
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Московские власти потратят на Новый год около миллиарда рублей. Об этом сообщают СМИ, подчеркивая, что сумма в полтора раза меньше, чем год назад, а по сравнению с 2016 годом, так и вовсе в три раза меньше. Более половины указанной суммы планируется тратить на организацию праздничных гуляний, концертов и ярмарок. Сокращение бюджета, как пишут журналисты РБК, удалось добиться прежде всего за счет уменьшения трат на художественную подсветку. Ну, в том смысле, что три года назад эту художественную подсветку уже купили, ее же не надо каждый год покупать. А теперь надо только лампочки поменять, образно говоря. Да и все. Вот поэтому меньше, чем прежде тратится. Но тратится ведь. Антон Полеев, депутат Мосгордумы, член комиссии по безопасности в Мосгордуме, к нам присоединяется. Антон Рафаэльевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот когда... Москва не маленький город, но все-таки, когда Москва тратит миллиард рублей, до этого в полтора раза больше, до этого еще в три раза больше, только ради праздничного оформления или праздничных ярмарок каких-то, это целевое расходование бюджета?
Ну, в принципе, конечно. Вы знаете, если этого не делать, сумма, конечно, гигантская, с вами согласен. И мне, как москвичу, каждый раз, когда слышу такие суммы, мне становится не по себе. Вот нет ни одного равнодушного человека, кто к этому так бы отнесся. Мы даже сами, когда деньги тратим на праздники, после Нового года вспоминаем, господи, сколько же я на Новый год потратил деньги. Но, к сожалению, у нас так устроена жизнь, и москвичи к этому привыкли, что они это любят. Проводились огромное количество опросов, спрашивали различных там людей, туристов, приезжают специально в Москву. Посмотрите, какие сейчас пробки, невозможно проехать. И в Москву, из Московской области, из городов-спутников, сами москвичи стали оставаться в Москве, не уезжают сейчас в какие-то места, которые раньше они охотно приезжали, потому что здесь действительно интересная программа. И город гигантский, город большой, огромный мегаполис, и в каждом районе есть мероприятие. Можете себе представить? Конечно, это стоит денег. Другому не можем представить. Вот, если Москву поделить на сектора, там, ну, примерно 20 вот таких вот крупных зон, в 20 крупных зонах проходят мероприятия. Плюс это надо все украсить. Плюс это же не один день идет, там есть и новогодние, и постновогодние праздники. Безусловно, это все стоит больших достаточно затрат. Я сейчас не могу оценить вот оптом, что называется, дорого это или дешево, но я могу себе просто гипотетически представить масштаб подготовки, если его начинают чуть ли не с весны прошлого года. То есть, ну вот этого года имеется в виду, безусловно. То есть это гигантский совершенно масштаб. Гигантский объем людей задействуется, которые здесь остаются устраивать эти праздники, артистов, участников, специализированных компаний, которые этим занимаются. Вот я, например, знаю одну компанию, которая занимается только елками как таковыми, ничем больше другим. Летом, они, когда мы все в отпусках, они готовят в спешном порядке вот эти все программы, связанные с елкой и так далее. И после Нового года, какой-то небольшой период времени, они до весны отдыхают, и дальше начинается заново. То есть, конечно, для небольшого города это выглядит дико, это выглядит нелепо, но надо жить здесь, надо здесь существовать, тогда это будет понятно, с чем это связано. И, конечно, в Москве есть очень интересные мероприятия, очень интересные праздники.
Ну, раз уж вы сказали, что в Москве есть самое много интересных мероприятий, вы для себя что-то присмотрели?
Ну, у меня, например, семья любит ходить на катки, вот эти вот потрясающие совершенно, которые устраиваются. Вот я в...
Как, кстати, тоже многомиллионные.
Ну, все по-разному. Вот знаете, вот, например, есть совершенно в Новой Москве сейчас устраивают чудные места, есть такие вот зоны отдыха, которые делают, и парки, и там катки такие очень компактные, напоминающие Москву 60-х годов. И поскольку я сейчас там живу, то, конечно же, это мне очень приятно вот так вот вечером выйти, еще такое вот освещение в стиле 60-х годов. И это тоже украшено, я вам хочу сказать. Тоже поселение, Москва на это выделяет отдельные деньги. Ну и в старой Москве, конечно, в центре есть очень такие красивые места, которые, вы знаете, вот я вам так скажу, я даже смотрю по отклику людей по Инстаграму, какое количество делают фотографий москвичи и приезжие. Это самый лучший показатель. Оставляют себе в личных календарях, в личных фотоальбомах эти записи, и потом целый год их показывают. Так как украшена ночная Москва, сейчас не украшен ни один город Российской Федерации. Да и в Европе еще искать надо.
Значит, надо пойти и посмотреть. Спасибо. Антон Палеев, депутат Мосгордумы, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали траты на новогодние украшения в Москве. Москва потратит на Новый год почти 1 000 000 000 рублей. Об этом сегодня пишут в средствах массовой информации. 428 миллионов идет на организацию гуляний, то есть на концерты, ярмарки, елки. Примерно 200 миллионов рублей приходится на фестиваль «Путешествие в Рождество». Оформление ВДНХ обходится в 48 миллионов рублей. В данном случае все эти цифры я примерно округляю. Оформление катка ВДНХ не входит в сумму 48, потому что само по себе оно стоит почти 39 миллионов рублей. Парк Горького тратит 39 миллионов рублей. Каток в парке Горького почти 120 миллионов рублей. А новогоднее оформление парка Зарядье обходится городу в 33 миллиона 200 тысяч рублей. Только фейерверки московские обойдутся в 36 миллионов рублей. Это, кстати, больше, чем в 2017 году, когда на фейерверки потратили 29 миллионов. Далее программа «Москва едет».